Вася, Вася.
Можно, модно говорить не гомеопатия, они несколько лет назад сделали ребрендинг, они теперь релиз-активные вещества выпускают.
Можешь сказать топ там 5 лекарств, которые очень популярны среди народа, но которые не имеют доказательной эффективности? Всем привет! Это подкаст «Эх, Вася, Вася» и на связи Вася.
И Вася.
И сегодня мы, разумеется, обсуждаем медицинскую тему. Мир говорит нам, что стоит это проговорить. У нас сегодня в гостях Анна Тихонова, специалист по регистрации лекарственных средств. Анна, привет.
Всем привет.
Расскажи немного о себе, расскажи, кем ты работаешь, и постарайся сделать так, чтобы не прозвучало ни разу слово «коронавирус». Мне кажется, что оно все равно прозвучит.
Ну, к счастью, моя деятельность с этим вирусом не связана. Я химик по образованию, я училась в РХТУ. До недавнего времени я работала на производстве лекарств и занималась в основном биотехнологическими лекарствами. То есть это белки, большие молекулы, моноклональные антитела и так далее, инновационные лекарства. Но обстоятельства так сложились, что некоторое время назад я стала работать в отделе регистрации лекарственных средств и сейчас вот познаю эту науку. Собираю досье на препарат, то есть полный его жизненный цикл от там разработки до самого производства, и моя задача — это все донести Минздраву, получить регистрационное удостоверение, потому что без регистрационного удостоверения ты как бы не имеешь права продавать и производить это лекарство на территории России. Это если коротко.
Да, то есть ты, получается, в своей там, пищевой цепочке продвинулась на этап дальше. Да, то есть если раньше ты как бы занималась производством лекарств, теперь ты на следующем этапе, ты теперь их регистрируешь. К тебе приносят лекарства, и ты уже их проверяешь.
Я бы так не сказала, что это... что я продвинулась куда-то на этап дальше. Это просто немножко смежная сфера деятельности. Это не карьерный рост какой-то. Это просто уход немножко в сторону, немножко в другую деятельность, немножко в другую сферу, со своими приколами, своими заморочками, своими законами. Признаюсь, пока что тяжело. Да. Но сейчас Россия переходит на Евразийский вот этот союз, мы переходим на ЕАЭС, и это также распространяется на лекарственные средства, то есть у нас будет такая единая торговая экономическая зона, куда входят 5 стран. И на лекарства это тоже распространяется, мы сейчас работаем на то, чтобы эту систему оптимизировать, и между 5 этими странами лекарства... так сказать, доставлялись не то, что без перебоев. Было проще зарегистрировать лекарства, было проще продавать лекарства и так далее. Для этого придумали общие правила регистрации лекарственных средств. Они очень близки по смыслу там, как это происходит в европейских странах между собой, как регистрация лекарств заключается. Но это отличается от национальной процедуры, то есть раньше ты регистрировал себя в России, получал регистрационное удостоверение только на территории России, а потом уже ты мог отдельно регистрировать по национальным процедурам там, в Армении, в какой-то любой другой стране, где фармкомпания захотела запускать этот препарат, и там были свои тоже тонкости и нюансы в национальных процедурах. То есть в каждой стране есть своя фармакопея, так сказать, наша Библия. Это фармакопея — это такой документ, который считается очень важным для фармкомпаний и для фармпроизводства. Там описаны методы контроля лекарственных средств, и прочее-прочее. То есть в каждой стране есть свои тонкости, как кто может, например, тот же парацетамол контролировать и так далее. Вот. И сейчас создается система по ЕАЭС, и я работаю в основном сейчас на проведение досье в соответствии с ЕАЭС.
Ну, давай как раз поговорим про то... Ну, я более-менее, да, более-менее понял. Поговорим про то, как тестируются лекарства. Да, вот просто вот приведу пример. Допустим, я как производитель решил, что тертая морковка будучи смешанной с балтико-пшеничной, может лечить от простатита. Вот. И я говорю, что давайте зарегистрируем это теперь как лекарство. Что со мной будет?
Все зависит от твоей добросовестности на самом деле. Я не... Ну, тебе, естественно, нужно будет провести клинические исследования, но нужно понимать, что если это какое-то оригинальное лекарственное средство, ты впервые придумал вот такое сочетание молекул, еще никто не додумывался до этого. Да, никто в мире еще не запатентовал это средство, и ты первый человек, который решил производить такое лекарство, тебе, естественно, придется гораздо сложнее, чем тем людям, которые производят уже лекарства, которые существуют на рынке. Это называется дженерики. Но мы сейчас говорим про оригинальное лекарственное средство. Надо понимать, что тебе, как производителю, нужно потратить будет очень много денег, больше миллиарда долларов тебе нужно будет это, в это вложить по средним таким оценкам. Нужно понимать, что у тебя займет это лет 20 от момента создания твоего лекарства, ну, точнее, идеи создать лекарство до получения регистрационного удостоверения и лицензии на производство, допустим. И еще нужно прекрасно понимать, что есть такие риски, что ты в ходе регистрации, в ходе клинических исследований не докажешь эффективность, и твой проект просто не выйдет в свет, у тебя будут убытки экономические, и твоя фармкомпания может легко закрыться. Это если коротко говорить.
Откуда такие суммы и такие годы?
Это такие средние подсчеты от опыта разных фармкомпаний, обычно зарубежных.
Ну, то есть, получается, на что именно будут потрачены эти деньги? Явно ведь не на морковку. Вот, то есть, именно на исследования, да?
Ну, да, дело здесь не в сырье, ты оплачиваешь работу своих сотрудников, которые тебе будут все это разрабатывать, ты же один с этим не справишься. Ты оплачиваешь работу помещений, ты закупаешь оборудование для производства, тебе нужно закупить не только мощности для там, очистки морковки. Ну, морковка — это образный пример, естественно. Будем считать, что производство тертой морковки — это что-то сложное и требует каких-то реакторов и прочих сложных приборов для этого. Также тебе нужен контроль качества, в котором я раньше работала, закупить туда приборы, нанять туда квалифицированных сотрудников, возможно, даже потратить время на их обучение, провести очень много разных процедур, типа валидации, классификации приборов, точнее, квалификации, извините за оговорку. В общем, это кажется, что все просто.
Если бы ты не оговорилась, я бы даже не догадался, что ты оговорилась.
К чему я все это веду? На самом деле, когда речь идет о каком-то препарате, который вот будет выходить в свет и еще никто не видел, ну, еще нет патентов в этом мире на данный препарат, то не совсем корректно выбирать из одного вещества, которое будет лечить от конкретного заболевания. То есть обычно действуют наоборот. То есть сначала речь идет о каком-то заболевании, ну, извините, придется говорить про коронавирус. Сейчас актуальная проблема. Вот, например, коронавирус. То есть мы отталкиваемся от того, что у нас есть какая-то проблема. Помимо того, что фармкомпания хочет помочь человечеству, ну, мы надеемся на это, не все хотят, естественно, кто-то, мы еще хотим получить с этого и прибыль. То есть надо понимать, что твое лекарство не только должно быть в аптеке или в больницах, оно еще должно продаваться, должен с этого получить прибыль. То есть ты должен понимать, какие болезни сейчас, так сказать, актуальны, и уже от этого отталкиваться и выбирать, это будет твоя мишень, и от этого уже ты выбираешь потенциальные молекулы, которые будут на твою мишень действовать. Их может быть очень много потенциальных. Ты пока только в теории представляешь, что какой-то набор, там, допустим, 100 потенциальных действующих веществ могут лечить конкретное заболевание. Дальше тебе нужно, собственно, проверить, а может быть, кто-то в мире уже это производит, и ты этого не знаешь. Дальше происходит патентный поиск. Если есть патент, то, грубо говоря, ты не имеешь права взять и запустить производство этого лекарства до того момента, пока патент не истечет. Но здесь тоже есть свои тонкости, есть целые патентные отделы на фармкомпаниях, которые занимаются вот такими лазейками, как можно обойти, оспорить патент, пойти в суд с этим и так далее. Но если, грубо говорить, вот патент действует, ты не можешь это делать. А далее ты переходишь к доклиническим исследованиям. Ты должен понимать вообще твои молекулы, они может быть токсичны, может быть они потенциально опасны, ты подбираешь там возможные дозировки, и доклиника, надо понимать, проводится не на людях. Это либо в пробирках, либо на животных. Как бы нам не было грустно того, что животные все-таки принимают в этом участие, но какие-то элементы клинических исследований все-таки проводятся на них. И дальше, когда это такое, похоже на сито, все вот эти процессы разработки, в ходе доклинических исследований у тебя какое-то количество препаратов отпадет само собой, потому что они не будут отвечать твоим заданным параметрам, то есть они не будут, они окажутся токсичными, они не будут работать, еще что-то будет с ними не так, и часть в ходе этого исследования потеряется. Ну, не потеряется, ты просто откажешься от работы с ними. Дальше ты выходишь уже на клинические испытания. Это тоже отдельная тема. Грубо говоря, они делятся на 3 этапа. И на каждом этапе тоже отсеивается какое-то количество молекул. И в конечном счете, когда ты уже на пути к регистрации лекарственного препарата оригинального, у тебя должна остаться одна единственная молекула, действующее вещество. И с ним, собственно, ты уже будешь выходить на рынок. Но тут нужно понимать, что нужно еще подобрать по ходу этого действия и лекарственную форму, и вспомогательные вещества. То есть мало того, что твоя морковка потенциально может лечить от каких-то болезней, нужно еще придумать такую форму лекарства, в которой бы она была максимально эффективна, которая бы отвечала там каким-то требованиям потребителей и прочее. То есть здесь очень много тонкостей, да. Поэтому это так дорого, и поэтому это так много лет занимает. Сами просто клинические исследования достаточно много времени занимают, потому что тебе нужно наблюдать за пациентами в течение долгого времени, чтобы набрать достаточную базу. Нет, я работала на производстве, я занималась контролем качества. Это немножко другая история, то есть это уже на моменте. Угу. Да, хорошо. Но я хочу здесь оговориться. Ну ладно, я по ходу дела добавлю то, что я хочу сказать. Двойное слепое рандомизированное исследование. Грубо говоря, ты набираешь людей и делишь их на две группы. Одной группе ты даешь в кавычках плацебо, важно понимать, что в кавычках, а в другой группе ты даешь то лекарство, которое ты хочешь, собственно, исследовать. Ни та, ни другая группа не знает, что она получает, чтобы избежать каких-то субъективных показателей в ходе исследования. Это называется одинарное ослепление. То есть на этом этапе, на первом этапе, у нас пациенты не знают, что они получают, чтобы они не могли повлиять на ход исследования никак. Двойное ослепление – это когда сами врачи, которые раздают это лекарство пациентам, тоже не знают, что они дают. Пустышку тоже в кавычках. Потому что, ну, тут много... В том числе это делать еще для того, чтобы ну, не то, чтобы какое-то субъективное мнение, допустим, какой-нибудь байер пришел проводить в мою больницу клиническое исследование, а мне байер не нравится. И я даже могу там как-то, не осознавая этого, фиксировать результаты с не очень хорошей динамикой. То есть мне как бы не нравится это исследование, я буду так неосознанно его запаривать. Или осознанно, потому что мне какая-нибудь другая фармкомпания притащила денежки, какая-нибудь там Pfizer, допустим. И я как бы вот тайно на них работаю. Но это утрировано. Да, это может быть эмпатия. В общем, чтобы какие-то субъективные вещи не влияли на ход исследования, чтобы это было максимально объективно. Или наоборот, чтобы тебе компания, которая устраивает это исследование, не заплатила дополнительно сверху какую-нибудь денежку, и ты не влиял на ход того, не пытался активно доказать, что твоя морковка реально работает.
Какие еще есть методики, помимо вот той, которую мы обсудили?
Есть разные уровни исследования. Самый распространенный и, пожалуй, самый ошибочный метод – это метод описания наблюдения. И с этим можно даже в быту столкнуться. Например, у нас просто есть какие-то пациенты, которым мы даем лекарства, допустим, афобазол. И вот, допустим, ко мне пришло 50 человек, и кому-то там, допустим, 13 из них – это лекарство помогло. И я тем самым говорю, что, ребят, лекарство работает, потому что как бы 13 человек не жалуются на это, но в то же время я абсолютно не знаю про судьбу остальных участников эксперимента. Им могло не помочь, им могло в то же время помочь. То есть это такое черное неизвестное мне пятно. Я не обращаю внимания в своем исследовании на эту группу людей, которая никаких отзывов не оставила о лекарстве, а обращаю только на какую-то положительную динамику. И это не объективное исследование, но, к сожалению, можно наблюдать такие протоколы, когда лекарство тестируется при регистрации.
То есть при этом эти самые люди могли быть 13 человек как бы посаженные, во-первых, да? Вот, да. Во-вторых, мы не знаем, что случилось с остальными 37. И в-третьих, это же могло все пройти само.
Да, тут важно понимать, что после не значит следствие. То есть, во-первых, некоторые болезни могут пройти сами по себе. Там, та же простуда. Надеемся. Но в целом, даже если там тебе болело колено, ты там ходил по врачам, принимал какие-то действующие, допустим, лекарства, но почему, по каким-то причинам тебе это не помогало, такое тоже может быть. Ходил там месяц, два, на третий решил принять какое-то гомеопатическое средство, и тут так совпало, что у тебя перестало болеть колено, но просто само по себе. А ты сделал вывод о том, что это гомеопатия сработала на самом деле. Так что закон после не значит вследствие, нужно держать в голове всегда. И вот это такой важный аргумент в споре с адептами гомеопатии и так далее. Вот, я хотела сделать оговорку про плацебо контролируемую, что мне не очень нравится в книгах научно-популярно по доказательной медицине, это то, что когда описывают плацебо-контролируемые исследования, говорят, что плацебо — это просто таблетка без действия вещества, просто какой-то сахар, допустим. Это не совсем верно так говорить, потому что по современным нормам биоэтики, чтобы вы понимали, в плацебо-контролируемом исследовании набирается группа людей, которые, собственно, уже чем-то болеют. Допустим, я разрабатываю лекарство от рака. И будет совершенно некорректно, если одна группа людей будет получать лечение, хоть оно и потенциально заявлено эффективным, а вторая группа не будет получать лечение абсолютно. Поэтому правильнее... Ну, и точнее, просто вам комитет по этике, скорее всего, не разрешит провести какое-то другое исследование, в зависимости от того, в какой стране вы это проводите. Все-таки многие фармпроизводители стараются сравнивать, если это дженерик, то есть это воспроизведенное лекарственное средство, то его сравнивать с оригинальным лекарственным препаратом. То есть одной группе дают уже лекарство, которое доказало свою эффективность, а второй группе дают его дженерик, сравнивают между ними. Собственно, здесь требуется доказать, что эффективность твоего лекарства ничем не отличается от эффективности уже доказанного лекарства. А если мы разрабатываем какое-то новое лекарственное средство, мы обычно сравниваем между собой, ну, все-таки немножко две разные группы. То есть уже есть какое-то лечение, да, но мы придумали какой-то новый способ, какая-то другая молекула, новая технология. Мы их уже сравниваем между собой, и здесь задача доказать, что твое лекарство, которое ты разрабатываешь, новое, оно эффективнее того, которое сейчас является там лекарством первой, второй, третьей линии, так сказать. Вот, поэтому некорректно говорить, что мы даем людям просто шарики с сахаром, и поэтому вот. Поэтому это плацебо-контролируемое исследование.
Слушай, а если у нас есть такой замечательный, ну, классный способ, который всех устраивает, почему до сих пор используются, ну, какие-то другие, вокруг которых потом очень много споров?
Потому что это очень дорого, потому что это очень долго, потому что это гонка конкурентов между собой. Фармкомпании обычно очень активно следят за новостями друг друга, кто что где разрабатывает, и кто из них первый там в клинику получит разрешение на проведение клинических исследований, тот, по сути, молодец. И кто быстрее с этим всем разделается, так сказать, и справится, тот тоже молодец. Это, конечно, такой негативный фактор в данной конкуренции, но надо понимать, что клинические исследования, действительно, хороший дизайн клинического исследования стоит очень дорого. Плюс тебе, помимо того, что потратить нужно много времени на это, нужно еще и куча пациентов-добровольцев найти на это все дело. Не всегда это удается, не все обладают такими ресурсами, поэтому заходят какими-то более простыми путями на рынок. То есть очень много факторов, почему может так произойти. Ну, например, какая-нибудь материя медика, которая производит гомеопатию, ну, она вообще с этим не заморачивается. Они считают, что у них и так все доказано прекрасно.
Слушай, а как выборка строится? То есть есть какие-то минимальные ограничения по количеству людей, которые должны участвовать? Или как-то именно с точки зрения выборки устроено?
Мы же аналитики, да, тут нам важно понять.
Я сейчас боюсь напутаться в цифрах на самом деле, но на первой стадии клинических исследований, там надо понимать, там не плацебо-контролируемые еще исследования, там небольшая выборка, но там до 100 человек точно не доходит. Я просто очень боюсь сейчас быть голословной. Вот на третьей выборке уже, ну, как чем больше людей ты наберешь, тем будет лучше. Это уже проводится на пациентов с болезнью конкретной. Более того, ты, когда исследуешь свое лекарство, ты можешь как бы задавать несколько направлений исследований. То есть ты можешь, например, сказать, я потенциально считаю, что мое лекарство применимо там при онкологии. И вот у тебя одно исследование. Ты исследуешь на предмет там лечения раковых заболеваний. И ты еще можешь предположить, что оно еще может обладать каким-то действием, допустим, для системы кровообращения. Это другое будет исследование уже. То есть, я сейчас немножко сбила свои мысли, извините, пожалуйста. По-хорошему, чтобы прям исследование было вообще офигенным и крутым, нужно, чтобы несколько центров его проводили. То есть это многоцентровое уже исследование называется. И прям самым крутым исследованием считается тройное слепое исследование. Это когда человек, который уже занимается обработкой статистических данных, полученных в ходе исследования, тоже не знает, где какое лекарство было. Вот. Но это уже совсем круто. Да-да-да. Но обычно ограничиваются двойным слепым, и надо сказать, что это в России достаточно распространенная практика, но некоторые фармкомпании так не делают.
То есть это все очень напоминает наши обычные аналитические АБ-тесты. Единственное, что мы экспериментируем с более простыми, пожалуй, вещами. Кому-то красную кнопочку, кому-то зеленую, и замеряем их конверсию. Ну, грубо, конечно, да, я говорю. Вот. Ну, и вот у аналитиков тоже, соответственно, есть целая отдельная теория про то, как это надо делать. Вот. И однажды на аналитической конференции был круглый стол по этим самым АБ-тестам, и был задан вопрос, что порекомендуете почитать. И вот там один из участников сказал, а вы почитайте, как препараты психически тестируют. Вот. Говорит, вот там вот на самом деле такая математика, что просто вам и не снилось. Вот, собственно, хочу узнать у тебя отдельно про тестирование психических препаратов. Там уже, наверное, все так реально очень трудно, потому что, ну, нету замеряемой метрики, на которую ты работаешь. Тест, наверное, идет не 20 лет, а 150. Ну, расскажи, как вообще это работает конкретно вот для такого рода препаратов.
Ну, я, кажется, понимаю, о чем ты. Да, все-таки психология и, ну, психиатрия в меньшей степени, она больше к медицине относится. Психология такая немножко субъективная все-таки сфера. Но я как регистратор не могу сказать, что тестирование лекарственных средств психофармы занимает там гораздо больше времени. И если в целом отвечать кратко, не вдавая в подробности, как бы я не скажу, что там как-то сложнее исследования строятся. То есть это просто какая-то отдельная сфера со своими нюансами, которые там математически учитываются. Но я не скажу, что это как-то гораздо сложнее, чем исследование терапии рака, исследование там при ОРВИ, допустим, и так далее. То есть везде свои нюансы. А здесь, естественно, здесь в психиатрии я знаю, что есть сложности с доказанием эффективности терапии как не лекарств именно. То есть здесь мы можем какими-то объективными показателями все-таки мериться. А есть сложность в доказании того, что, доказательстве того, что там твоя твоя практика как психотерапевта работает. То есть вот здесь вот действительно сложно доказать, потому что здесь вот это абсолютно такой субъективный фактор. То есть ты ходишь на терапию, допустим, когнитивно-поведенческую, ходишь там 2 года, и как нам здесь оценить, что она тебе действительно помогает? Ты можешь ходить, не ощущать на себе никаких изменений, а потом ты пойдешь с подругой в бар поговорить о чем-то там за жизнь, и этот разговор станет для тебя таким решающим, после которого ты до чего-то дойдешь и изменишь что-то в своей жизни, тебе станет лучше. И как здесь оценить? Это просто стало последней вишенкой на торте, разговор с подругой, а все остальное это было таким, такой долгой прелюдией к тому, чтобы тебе стало легче. Или просто терапия была неэффективной, было можно, или можно было просто с подругой поговорить. То есть здесь это такая большая боль психологии и психотерапии, и к этому тоже стараются здесь прийти с точки зрения математики и статистики. Насколько я помню, это называется психометрика, и они также стараются валидировать, правда, они, по-моему, называют это валидизировать, у нас немножко есть разница в терминологии, они также стараются внести какой-то метод оценки объективности метода. Если в химии я могу вот провести такую процедуру под названием валидация, вот я придумала метод контроля лекарственного средства, чтобы на выходе с точной уверенностью сказать, что концентрация действующего вещества в нем такая-то. У меня есть разработанная процедура, по которой я оцениваю статистически свою методику, там, какие погрешности у нее бывают, насколько она выдает воспроизводимый результат и так далее. То есть здесь есть какие-то объективные показатели, и этому можно доверять. Психометрики все-таки там сложно зацепиться за то, что будет, типа, банальный вопрос, как измерить счастье. То есть с помощью чего мы будем измерять. Перед ними стоят такие вопросы. То есть от какой точки мы будем отталкиваться в данном исследовании. от чего мы будем строить графики, так сказать. Вот. Я надеюсь, я ответила как-то немножко на ваш вопрос.
Да, да. На самом деле, вот мы с Васей игровые аналитики, и мы часто задаемся вопросом, по крайней мере, я за Вася, за тебя не скажу, а как вот это самое счастье измерить. Но я не думал, что где-то в других отраслях задаются тем же самым вопросом.
Во всяком случае, точно могу сказать, что вообще есть кафедра... нет, не счастья, но есть институт счастья, кажется, в Дании, который вот занимается исследованием. Вообще есть кафедра и факультет в целом, по-моему, который занимается, собственно, методиками в психологии. То есть они какую-то методику, там, не знаю, мы решили сделать опрос, насколько твоя жизнерадостность зависит от того-то всего-то. И вот они сидят и подбирают критерии, от чего мы будем отталкиваться здесь, как мы измерим вот это собственное счастье, что мы возьмем за основу, как мы сделаем так, чтобы какие-то другие факторы не влияли на это исследование. Вот это люди посвящают этому свое время, свои исследования, да. Есть целые люди, которые этим занимаются, которые пытаются измерить счастье, да.
Так, мы обсудили замечательные психические препараты. Давайте теперь обсудим как бы другую сторону. Есть очень много препаратов с недоказанной эффективностью. Их очень много там в околоспортивной сфере, да и вообще в целом их достаточно много. Вот правильно ли утверждение, что все эти препараты в крайнем случае не делают ничего? То есть они точно не вредят, но не факт, что они чем-то помогают.
Если мы говорим про околоспортивную сферу, я так понимаю, что мы говорим про пищевые добавки, да?
Да.
Пищевые добавки и биодобавки, в принципе, не являются лекарственными средствами. И это то, чего мы здесь будем отталкиваться в нашем разговоре. То есть уже по факту к ним гораздо меньше требований при регистрации. То есть... Там не нужно тебе собирать такую большую доказательную базу. От тебя вообще, в принципе, никто не требует исследовать твою биодобавку. Поэтому, грубо говоря, ты волен там писать в составе все что угодно. Потому что никто с тебя особо это не спросит. Там есть, конечно, свои контроли, но это не так жестко происходит, как в сфере обращения лекарственных средств. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что если... мы не можем по дефолту считать их безвредными, потому что никто до конца и никто со всей ответственностью не подходил к изучению не только эффективности, но и их безопасности. И речь тут не о каких-то там ядовитых веществах, которые мы там можем добавить случайно. Ну, такое тоже может быть за производителем, умышленно ли или по незнанию. Но и просто там концентрации неправильно подобраны для организма, там, выше суточной предельно допустимой дозы и так далее. То есть я бы не стала говорить, что это как-то безвредно. Я все-таки стараюсь с осторожностью подноситься к биодобавкам и по возможности не употребляю их. Потому что у меня просто к ним нет доверия, потому что я понимаю, как бывший работник контроля качества, что к ним гораздо меньше требований, поэтому никто не будет при выпуске серии контролировать должным образом, что там, собственно, технологии намешали, в каких пропорциях, в каких концентрациях и так далее, что там действительно лежит в упаковке, ну, доподлинно неизвестно. И только можно уповать на совесть производителя. Мне кажется, вам не стало немножко грустно после этого.
Да, немножко стало грустно сказать, потому что вроде бы как бы веришь, что-то принимаешь, а почему вообще так много людей используют препараты с недоказанной эффективностью? Ну, то есть, да что уж там, гомеопатию. Вот, перестану скрывать это слово.
Да-да-да. Сейчас можно уже говорить не модно говорить не гомеопатия, они несколько лет назад сделали ребрендинг, они теперь релиз активные вещества выпускают. Релиз активные вещества.
Релиз активные вещества. Угу.
Да-да-да. Ну, я люблю очень рассказывать эту историю. Как-то несколько лет назад я задачилась поиском работы, и мое резюме висело в свободном доступе на HeadHunter, и мне как-то позвонила, собственно, материя медика. Я тогда только начинала вести свой блог в Телеграме про доказательную медицину, эффективность лекарственных средств писать, и я вам скажу, что образование химика достаточно, чтобы разбираться до конца в этой теме, что эффективно на рынке, что нет. И даже в своей сфере я могу столкнуться с тем, что многие люди не до конца понимают, какие лекарства эффективны, а какие нет, хотя обладают образованием в этой сфере. Это только дополнительное какое-то чтение, смотреть за тем, как развивается твоя индустрия, что вообще с ней происходит, учиться читать статьи, анализировать, что, читать статьи дальше заголовков. И здесь тоже, конечно, свои сложности. Ну так вот, как-то мне позвонила материя медика и говорит, вот, мы очень хотим, чтобы вы у нас работали, все условия для вас. Я как-то так не очень поняла сразу, кто это, решила загуглить. Освежила в памяти, что это за компания. Это компания, которая, собственно, делает гомеопатию. И они такие спрашивают меня, а вы знаете, чем мы занимаемся? Я говорю, ну да, вы гомеопатию делаете. Они такие, ну, мы это не так называем. На этом наш разговор с ними закончился. Но я не знаю, чтобы работать в таких компаниях, мне кажется, нужно прям очень верить в то, что ты делаешь, иначе меня бы лично накрыла какая-нибудь фрустрация, апатия от того, что я делаю какую-то бессмысленную вещь. Вот. Гомеопатия, да. То есть я хоть там немного, ну, может быть, даже много посвящена в тему доказательной медицины, не могу сказать за все препараты на рынке, какие из них эффективны, какие нет, потому что их очень много. В моей компании это их около сотни, с этим сложно-то разобраться. Плюс еще нужно понимать, что в разных формах выпуска, то есть какие-то препараты выпускаются в виде таблеток, какие-то формы инъекций, какие-то формы там спреев. Действующее вещество будет одно и то же везде, и форма выпуска также роляет на эффективность. И разобраться всем в этом до конца, а тем более обычному человеку, не имеющему образования в естественной научной среде или в медицинской среде, будет достаточно сложно. Поэтому люди и принимают эти препараты, потому что, ну, все-таки, возможно, они доверяют врачам, которые им выписывают эти препараты, либо просто когда-то им помог этот препарат, они такие, ну, как бы мне же стало лучше, и дальше по инерции его покупают. Ну, типа как простуду лечить каким-нибудь интерфероном. Насколько я сейчас знаю, лекарственные средства нельзя рекламировать по телевизору.
А всякие там доктор Мом и все прочее. Ну, то есть же, и крутятся же эти рекламы. Не то, чтобы сейчас смотрел телевизор, да, но да. Когда я смотрю детские каналы, там всякие детские средства там, для носов и носиков точно рекламируют.
Но какое-то время назад, по-моему, было больше рекламы. Сейчас ее стараются ограничивать и там кучу дисклеймеров писать о том, что типа без назначения врача не принимать, бла-бла-бла и прочее. Вам нужно посоветоваться со специалистом. Но, опять же, про коронавирус. Был скандал, что запустили на телевидении рекламу всяких анаферонов и эргоферонов, как средство с борьбы с коронавирусом. Вот эти лекарства как раз-таки вот вообще никакой доказательной базы не имеют. Они не то, что там от ОРВИ обычного не лечат. Тут они замахнулись вообще на коронавирус. И, конечно, в научной среде это вызвало такой большой скандал. Но сейчас вроде их уже не рекламируют.
Можно сказать, топ там 5 лекарств, которые очень популярны среди народа, но которые не имеют доказательной эффективности?
Ой, ну вот так как у меня есть некоторые проблемы с ментальными расстройствами, можно так выразиться, Я периодически читаю какие-то там посты на эту тему, комментарии людей, и самый топовый препарат, который советуют при малейшей какой-то тревожности или при каких-то признаках депрессии, это, конечно же, афобазол. Его даже рекомендуют там, пить при когда ты медленно снижаешь дозу реально работающих антидепрессантов, чтобы тебе было проще, типа, с них слезть, так сказать. Вот советую тоже его принимать. Короче, его советую принимать просто в любой непонятной ситуации, и это такой прям тот самый препарат, который меня прям раздражает, потому что, ну, вот, но он не работает. Дальше идут... Да. Дальше идут на второе место делят между собой анаферон и эргоферон, которые при простуде назначаются. Да-да-да. Третье место, тут сложно сказать. Ну, пожалуй, просто вся группа, точнее, не препараты, а просто какие-то народные средства. Вот, они могут как-то косвенно, с натяжкой относиться к лекарственным препаратам, если закрыть уж глаза совсем на терминологию и прочее. Но, типа, вот при простуде давай-ка ты лимон съешь, чеснок съешь и там, и прочее-прочее. Это тоже нифига не работает. Вот они занимают третье место, и, пожалуй, мы закроем на это. Это будет топ-3.
Окей, отличный топ. У меня есть две истории про гомеопатию. Вот,
давай.
Мои любимые. Я просто хочу понять, как спорить с тем, кто их использует или назначает. Как бы, куда их отправить? Ну, понятно, куда их отправить, вот, а куда их отправить почитать? Вот, что им сказать? Мне вот интересно. Я обычно рассказываю такой случай, что, ну, я где-то в книжке вычитал, про мочу Гитлера. Вы знаете эту историю?
Да, что...
Вот. Ну, то есть, что Гитлер прожил несколько десятков лет, и, в общем-то, каждый день он, скорее всего, производил некоторый объем мочи, ну, то есть можно примерно прикинуть, сколько всего мочи он произвел за жизнь. Вот. И эта моча, понятно, что растворилась в Мировом океане. Так вот, и что если сейчас мы возьмем, ну, некий произвольный стакан воды, то дозировка мочи Гитлера в нем будет больше, чем дозировка действующего вещества в гомеопатическом средстве.
Но аналогия не является доказательством.
Тут тоже верно, да, спасибо. Вот, а второе, это ролик мы обязательно приложим про гомеопатическую скорую помощь.
Да-да-да.
То есть там, где там человек сбивает машина, и он попадает к своему несчастью, к гомеопатической скорой помощи, ну, они там, разумеется, начинают смотреть на линию жизни, смотрят, как он там по знаку зодиака ориентируется, по солнечным часам, и, в общем-то, да, к сожалению, жизни не спасают, но смотреть на это смешно, это идет всего 3 минуты. Так вот, Вася, тоже расскажу, тебе доводилось спорить с гомеопатами, как, ну, или с тем, кто применяет этот метод, как быть с ними, потому что они же очень уверены всегда в своей правоте.
Слушай, ну у меня последнее время на вооружении такой вопрос, то есть я всегда спрашиваю у них, ну, пользуются они PubMed'ом или нет, если нет, то разговор заканчивается сразу, и я не знаю дальше, о чем разговаривать. А если пользуются, то ты просто, ну, спрашиваешь, какое количество упоминаний на данном ресурсе того, чего он пытается защитить. И после этого тоже, как правило, многие исчезают.
А я вот не знаю этот ресурс. Это какой-то универсальный ресурс, на который нужно идти, когда ты хочешь проверить, да?
Ну, это, собственно, библиотека всех научных исследований. Меня могут поправить. Это библиотека всех научных исследований. Большинство, да. Вот, соответственно, ну, очень просто. Вот, допустим, поскольку я там достаточно долго не вылезаю из тренажерного зала, очень легко... Но если человек вменяемый, заканчивать какой-либо спор о какой-либо добавке не очень известной, когда ты просто ему открываешь этот ресурс, забиваешь эту добавку, а там 12 исследований за все время проведено.
Это как мало.
Бы, ну, если... ну, это очень мало, слушай. Угу, а, угу. Потому что, ну, допустим, о каких-то, опять же, известных добавках там, ну, под 500-600. Вот. Угу. А то и в тысячах. Поэтому, ну, это достаточно такой прикольный ресурс, правда, он весь на английском, но типа современный мир позволяет пользоваться переводчиками, там, не вставая со стула, вот, потому что, ну, насколько бы хороший у тебя не был английский язык, читать вот эти исследования в оригинале, это, конечно, пытка,
но
я вот на него ориентируюсь.
Аня, добавляй.
Да-да-да, извините, что перебиваю. Здесь есть подводные камни. Нужно понимать, что, ну, не всем дано читать научные статьи и понимать их, потому что это достаточно тяжело. Достаточно тяжело отличить хорошее исследование от плохого исследования, потому что на PubMed может оказаться и не очень-то какое-то достоверное исследование, и тут количеством упоминаний уже как бы не отделаешься. Поэтому я всегда очень скептически отношусь к тому, что есть какой-то, допустим, кто-то пишет какую-то статью в том же Telegram-канале и в конце просто оставляет ссылку. И есть такое, наверное, не знаю, можно ли назвать это эффектом ссылки, что если есть какая-то ссылка на научное исследование, то как бы, ну, все уже хорошо, можно как бы дальше не читать. Обычно люди как бы просто, видя то, что кто-то ссылается на какой-то авторитетный источник, забивают уже на этом моменте и дальше не проверяют информацию. Так что здесь тоже нужно быть внимательным, себя тоже не обманывать. Это тяжело, конечно, сидеть, читать эти статьи, разбираться в них. Для этого, собственно, есть популяризаторы науки, которые потом простым языком тебе объясняют, что там было написано, но тоже не стоит отменять их ангажированности. К чему я это все говорю, что да, ссылки на какие-то авторитеты — это хорошо, но к ним тоже нужно достаточно критично относиться.
Ну вот, а ты как?
Я с этим не спорю, да. Да, то есть мой метод, мой подход достаточно спорный, не спорный, а он такого вредного человека, потому что я полностью согласен. Я, допустим, там вбиваю в PubMed в поиск что-нибудь, там вылезает какое-то количество исследований, ты начинаешь по ним идти, понимаешь, что 80% это достаточно прикольные исследования, в которых было там 12 человек, и там достаточно какое-то очень простенькое, и вообще исследовали не то, что тебе надо, а то, что тебе надо, как там сбоку потом прилипло в итоге. Поэтому да, то есть нужно быть достаточно вредным, и это точно не для всех людей, но просто вот я на практике всем, чем занимаюсь, ну, пока ты куда-то вглубь не зароешься, там более-менее ты чего-то не поймешь. Вот, и
ну, еще
тут,
нужно...
конечно...
Простите, что я перебиваю.
Да, говори.
Значит, нужно понимать, вообще, зачем мы спорим, какую цель мы преследуем в данном споре. Просто показать, что сейчас я тебе расскажу о том, о чем я узнал 5 минут назад сам, ну, грубо говоря, или мы действительно беспокоены там о своими родственниками, здоровьем, точнее, здоровьем, и хотим, чтобы вот они, испытывая какие-то там трудности со здоровьем, принимали действительно какую-то эффективную терапию. Тут, мне кажется, стоит как-то, не знаю, исходить из контекста, что человек... Как человек воспринимает информацию конкретно, как на него там можно повлиять. Кто-то там, не знаю, начинает задумываться о своем здоровье, если прям в какой-то ультимативной форме сказать, типа, знаешь, если ты сейчас не вот это вот не выпьешь, тебе будет очень плохо. Кто-то реагирует совершенно иначе, когда ты ему вот так вот занудно и долго вот так вот доказываешь. То есть это такой один случай, когда мы действительно хотим помочь. А если это просто какой-то спор в интернете, где мы хотим поучаствовать в специальной олимпиаде, то да, тут только вот типа давай мериться ссылками, кто круче. А если это просто спор ради спора, ну не знаю, просто какой-то адепт гомеопатии тебе рассказывает, что... Ну вот я считаю, что это работает. Ну, у меня раньше... было желание общаться на эти темы, так сказать, просвещать, хотя как-то это достаточно громко звучит. В какой-то момент я просто устала, потому что я слышу одни и те же аргументы, потом все вот эти вот просто бинго можно собрать, мне помогает, там, моему соседу помогло, значит, мне тоже помогает, там, и прочее. И ты в какой-то момент такой думаешь, ну, как бы, ваша проблема, честно говоря. Может быть, это не очень хороший и правильный пример, но со всеми не наспоришь. Сначала маску на себя.
Начинаешь спорить с человеком, там, на гомеопатию, он слушает тебя и говорит: типичный скорпион.
Да-да-да. А кто ты по соционике?
Что-что?
А кто ты по соционике? Типичный Гамлет.
А, я не помню. Но я, кажется, проходил это несколько лет назад, да. Нет, я, кстати, по знаку зодиака не скорпион. Просто это фраза такая, типичный скорпион, как некий мем у меня в голове застрял. А, слушай, такой вопрос. Смотри, допустим, ну вот хреново мне. И хочу я идти и купить в аптеке какое-то лекарство. Врача... По какой-то причине я не хочу вызывать, да, я просто хочу прийти в аптеку и купить это лекарство. Мне что-то предлагают, и мне прямо там стоять и пробивать это лекарство по всем сайтам, то есть как быстро найти и понять, работает лекарство конкретно вот это или нет?
Ну, я думаю, что вы слышали о таком списке, о расстрельном списке препаратов от Никиты Жукова, или нет, не слышали? Есть такой врач-невролог, и некоторое время назад мы с ним совместно работали над сайтом с базой врачей, которые адепты доказательной медицины. Вот. Да-да-да. И в интернетах он известен как автор этого расстрельного списка. То есть какое-то время назад человек заморочился и сделал список препаратов с недоказанной эффективностью. И в Телеграме есть несколько ботов, если вам лень лезть именно на сайт энциклопатии, он у него называется, можно в Телеграме найти этот бот и вбить свое лекарство. Если вам напишут, типа, ничего не найдено по вашему запросу, то, вероятнее всего, это лекарство будет эффективно. А если вам начинают выдавать, типа, вот там, ну, просто краткое описание того, что ничего не работает, очень мало упоминаний в PubMed и в каких-то других авторитетных источниках, то это, скорее всего, будет фуфломицин. Но здесь тоже есть оговорки и недостатки. База была создана, ну, достаточно уже давно, наверное, года 4 назад. За это время и исследования прибавились, и новые лекарственные средства добавились. Но вот прям, если вот нужно right now какое-то решение проблемы, ничего лучше, чем вот такой поиск информации, я предложить не могу. Но это, опять же, с учетом того, что вот, типа, вот мы немножко закрываем глаза действительно там на какие-то прям дотошные подходы к обработке статей и так далее. То есть, если нам просто нужно ответить «да», «нет», то вот этот метод работает. Можно воспользоваться этим в аптеке. У провизоров спрашивать, ну, опять же, не факт, что вам предоставят прям достоверную информацию о лекарственном средстве и об его эффективности. То есть никому нельзя верить, да, до конца. Провизор тоже человек. Он мог прекрасно учиться в университете, он мог быть там лучшим на курсе. Он может быть вполне умным человеком, но он может заблуждаться в ряде вещей, и в какой-то степени это абсолютно нормально. Так же, как врачи, когда выписывают лекарства неэффективные, они это делают не потому, что они какие-то там глупые. Ну, у меня такая теория. Не потому, что они такие глупые, там, хотят истребить население там, и прочие, и им заплатили фармкомпании, хотя такое тоже может быть, и есть медпредставители, которые ходят в разные клиники и рекламируют препарат в какой-то фармкомпании, рассказывают о нем, и потом уже как бы врач может сделать вывод, вносить ли этот препарат в список рекомендуемых для своих пациентов. По-хорошему, в идеальном мире... Да-да-да. Кто, врачи? Нет. Я думаю, что врачи просто очень сильно завалены своей работой, что следить за какими-то новыми научными исследованиями просто банально нет времени. То есть, может быть, они и хотели бы обновить свои знания и прочее, но вот какого-нибудь терапевта из поликлиники с зарплатой, которая не очень велика, не думаю, что будет какая-то очень офигенная мотивация сидеть на сайтах PubMed и смотреть, что там про фобозолто написали нового. Может, я вполне допускаю такой расклад, что сегодня Вот, никто не может пока доказать, что фобазол эффективен, а завтра кто-то придумал такое крутое исследование, такой классный дизайн, и действительно подтвердили его эффективность. И это сделали несколько центров. Такое вполне возможно. Как и с акупунктурой, с, там, не знаю, с чем. С чем? Да-да-да, то есть вполне может быть, что и это докажут. Почему нет? Я допускаю такое, что я могу заблуждаться сегодня, а завтра наука шагнет куда-то вперед и сможет доказать, что это работает.
Ну, то есть давай проговорим. Вот. На текущий момент аюрведа и акупунктура не имеют доказательной базы, да?
Нет, не имеют, как и мануальная терапия. Это такой массаж, который стоит там раз в 10 дороже.
Да-да-да, я знаю, я ходил и... Ну, то есть у меня было некое ощущение волшебства, которое делает со мной. Mm-hmm. Вот. А я спросил, а что вы делаете сейчас? Он сказал, что, вы знаете, я вам органы местами
не
меняю.
Скажу.
А, да, хорошо, сказал я. Вот.
А, то есть уровни,
меня, понятно. Меня меняли местами органы, в общем, да. Знаете это.
Класс. Ну, вот и о чем здесь можно говорить? Это уже как бы наводит на какие-то сомнения и даже в какой-то степени звучит как-то угрожающие, и я бы напугалась. В смысле, мне органы местами меняют. Почему мне от этого должно стать легче?
Я пару лет назад проводил в Фейсбуке исследование, ну, просто обычный опрос, как вы относитесь к мануальным терапевтам, собственно, вот ровно после этого случая. И там был идеальный 50 на 50. Вот, то есть часть людей считает, что это действительно работает, а часть людей считает, что это шарлатан.
Я могу сказать, что в моей сфере люди там с химическим образованием, биологическим, фармацевтическим, просто медицинским, тоже могут говорить, что мануальная терапия работает. Или там еще какую-нибудь такую интересную мысль выдать. То есть даже люди, которые получили образование в этой сфере, не застрахованы от таких заблуждений, к сожалению. А тут вопрос исключительно своего самообразования. Вот, так что возвращаясь к тому, как мы можем там себе помочь хотя бы минимально, вот такой способ в поиске лекарств — это воспользоваться вот этим. Это не на правах рекламы. Вот, воспользоваться можно ботом или сайтом циклопатии, где собраны лекарства с недоказанной эффективностью. Вот. А поиск врача — это тоже тяжелый груз. То есть это еще попробуй найти там хорошего.
Это перед врачом мы сейчас обязательно вернемся к этой теме.
Да, давайте.
Мне просто хочется встать немного на другую сторону в плане мануальных терапевтов. Вася, ты с какой проблемой ходил к мануальному терапевту? Mm-hmm. Если не секрет.
Слушай, я вот сейчас не помню. По-моему, это было что-то типа головной боли. Наверное, так.
Не, просто...
Это часто история, то есть, да.
Да, я к мануальному терапевту хожу только в одном случае, когда мне нужно позвонки в спине поставить на место. И с этой задачей, если это нормальный специалист, они справляются идеально. Тут уж я не знаю. Я просто не слышал, что они еще чем-то занимаются. Я хожу только, ну, просто я всегда выбираю мануального терапевта, который вышел из спортивных врачей, которые работали сменами, их проблемами с суставами и скелетными какими-то вещами. И, соответственно, ну, вещи, которые касаются именно каких-то, ну, физических проблем, таких как, ну, суставы, связки, кости, они вполне нормально на место возвращают.
Окей, то есть я здесь не могу сказать, мой опыт говорит об обратном. Но, как бы, к слову, головные боли и правда прошли. Но, как мы помним, после не значит следствие, поэтому я не знаю, что именно помогло этому. Мануальная терапия или пентоген.
Вот, а теперь да, давайте вернемся к врачам. Если мы не хотим разбираться сами и хотим найти какого-нибудь врача, который за нас уже разобрался и расскажет нам, чего делать и куда идти, как нам такого врача найти? Потому что с поиском врачей, да, отдельная проблема, и непонятно, ну, как к ней подходить.
Угу. Ну, можно поступить простым способом, и если там человек сам о себе заявляет, что я там за доказательную медицину, то можно уже какой-то кредит доверия выдать ему. Можно воспользоваться сайтом, который мы сделали с Никитой Жуковым, где собраны врачи, которые... Я честно скажу, что это Никита занимался отбором врачей, и он выдвигал критерии, насколько они действительно привержены доказательной медицине. У меня была там другая задача на этом сайте. Вот, можно воспользоваться им. То есть это люди, которые либо ведут какие-то активные блоги в Инстаграме и пишут о медицине. И исходя из того, что они пишут, ты можешь какой-то вывод сделать, что да, действительно человек достаточно адекватный и там не применяет какие-то странные методы лечения альтернативные, и прийти к нему на сеанс. Но нужно понимать, что, скорее всего, это будет какая-то платная история уже, что это будут частные врачи, частные консультации. Можно прям вообще заморочиться и там изучить вопросы, какие сейчас там препараты первой линии при лечении такого-то заболевания, какие сейчас вообще методики лечения того-того-то. Это вот занудный метод Васи. Можно вот просто задавать вопросы врачу. Вообще, мне кажется, в принципе, самый хороший способ понять, вот ты в кабинете у адекватного врача или нет, это вот просто задавать вопросы, зачем мы вот это делаем, а для чего, почему, как это повлияет. И мой критерий, я же, естественно, не могу оценить там на работу невролога, насколько он хорош, потому что я-то вообще неврологию никак не изучала. Я могу только удостовериться за счет того, что я вот так задаю вопросы, зачем мы вот это делаем, и в ответ я не получаю какой-то там кучу негатива, и мне спокойно рассказывают, что вот это лекарство, оно на вас вот так вот будет действовать, у него есть какие-то побочные эффекты, но потом, типа, нужно будет какую-то другую терапию назначить. То есть, чем больше вам информации дают, тем, на мой взгляд, лучше, и можно какой-то кредит доверию врачу выдавать. Если в ответ на ваши вопросы начинается какой-то, типа, мы органы меняем местами, и вас это уже как бы немножко напрягает, то у вас есть все основания для того, чтобы как-то покинуть этого врача и этот кабинет и больше никогда с ним не сталкиваться.
Я представил сейчас мысленный эксперимент, что ты приходишь к гомеопату, ну, то есть, допустим, ты не знаешь, что гомеопатия не работает, вот, и говоришь, вы за доказательную медицину? Он говорит, конечно, да. Вот, и ты начинаешь говорить, а вот здесь что, какие побочные эффекты? И он начинает говорить, и это действительно звучит убедительно. Что делать?
Я бы, наверное, пару слов добавила про саму доказательную медицину. Почему я немножко стараюсь отходить от этого термина? Потому что мне уже кажется, что само по себе это словосочетание стало каким-то таким больше маркетинговым ходом, что ли. То есть вот я могу себя назвать там доказательным химиком, и что это действительно делает меня человеком, который связан с доказательной медициной. То есть так как это стало какое-то такое популярное словосочетание, оно к нам пришло из прям хардовой медицины в научно-популярной книге, и люди стали узнавать больше об этом подходе, то сейчас как бы каждый второй врач, который там не потенциальный, а студент какого-нибудь там института медицинского, уже на втором курсе считает, что он врач доказательной медицины. Это тоже немножечко уже напрягает, и я думаю, вы понимаете, к чему я веду свою мысль, что мой подход такой, что нет, я впрямую не задаю вопрос, типа, вы за доказательную медицину, или там, типа, вы за Путина, может быть, или за Навального. Такие вопросы, мне кажется, вообще, в принципе, не стоит задавать в лоб, потому что, ну, это уже как-то ведет разговор немного не в другое русло. Я бы отталкивалась просто от своих, там, запросов. Допустим, у меня там проблемы, я подозреваю, что у меня депрессия. Я прихожу к психотерапевту, психиатру, точнее, начинаю рассказывать, он собирает у меня анамнез, и вот уже по ходу нашей беседы, в принципе, можно делать какие-то выводы, насколько он хочет полную картину собрать, насколько он тебя подробно расспрашивает про какие-то симптомы, болело у тебя то, сё, пятое, десятое, там, Дальше я обращаю внимание на то, когда он уже приходит к стадии там, назначения каких-то лекарственных средств, насколько он меня хорошо информирует о том, что я буду принимать. Если он просто говорит, типа, а, ну вот, пойди в аптеку, купи вот себе рецепт, меня это немножко настораживает. Если мне подробно описывают, что, типа, вот, есть такое лекарство, оно действует, ну, естественно, это максимально упрощенным языком, объясняют мне буквально на пальцах, оно действует вот на то-то, но от него, возможно, у тебя будет то-то, то-то, но ну, побочные эффекты есть абсолютно у всех лекарственных средств, и если об этом не пишут, в листке вкладыши в инструкции по применению, то это, кстати, тоже должно насторожить, потому что, скорее всего, просто лекарство должным образом-то не исследовалось, потому что побочные эффекты есть у всех лекарств. Вот. И вот чем больше меня информируют, тем как-то спокойнее становится, и я могу выписать какой-то кредит доверия врачу.
Это измерение получается в общении с врачом никто не отменял. Понятно. Окей,
вот,
да.
Мне, кстати, в этом плане нравится экспресс-тест. Я его у кого-то подслушал, но он достаточно такой. Ну, ты за 5 секунд можешь легко понять, стоит дальше продолжать диалог или нет. Ты приходишь к врачу и после «здрасте» спрашиваешь его, является ли медицина наукой. И в 99% случаев, естественно, он отвечает «да». И следующим шагом ты задаешь вопрос, почему в таком случае не работает принцип эксперимента. Принцип повторяемости эксперимента. И если тебя на этих словах не выгоняют из кабинета, а, ну, врач тебе пытается что-то объяснить, то, значит, здесь можно о чем-то поговорить.
Ну вот, человек выбирает занудный подход. Ну, я просто не уверена, что, допустим, если бы я была врачом, и я посчиталась в профессиональных кругах хорошим врачом, и мне пациент задал был такой вопрос, я бы могла воспринять это как провокацию и, или стушеваться, или как-то так ответить неожиданно для себя неправильно, и могла бы как-то не продолжать разговор. Но тоже достаточно спорный метод, потому что это достаточно такой вопрос, как любят говорить, выводящий из зоны комфорта.
Мне кажется, если бы я был врачом...
Вполне, то есть, ну... Да, давайте говорим.
Мне бы задали такой вопрос, я бы повернул бы whiteboard другой стороной, у меня там уже теорема Байеса, Т-тест и все прочее, и говорит, ну вот смотри. Вот, и начал бы, мне кажется, человек бы сам сбежал.
Слушай, ну это же отлично, по-моему. Вот мне просто, это ну, достаточно такой, ну понятно, что это триггерный достаточно вопрос, просто... Ну, понятно, что когда ты приходишь в поликлинику к своему терапевту, я не знаю, зачем ты это делаешь, но, допустим, у тебя возникла такая потребность, то, ну, вот эти все, вот там тебя точно воспримут как человек, который, ну, хочет выбесить. А когда ты за свои деньги идешь в какую-то частную клинику к какому-то такому же терапевту, то, ну, я считаю, что я все... основания имею для того, чтобы такие вопросы задавать.
Нет, пожалуйста, ты имеешь на это право, но врачи также имеют право не вдаваться в такие...
Ну да, с этим никто не спорит. Просто, да, в этом подходе, то есть, ну, тут еще главное, чтобы это ну, с тобой как с личностью коррелировало, потому что, ну, как бы я, когда такие вопросы задаю, я для себя понимаю, что, ну, если... Грубо говоря, я ищу под себя врача. То есть, если он да, после да. таких вопросов со мной разговаривает, значит, ну, мы с ним сойдемся.
Ну, это как бы и не противоречит тем моим высказываниям о том, что правильнее всего задавать вопросы. Какие вопросы? Это уже вы решаете сами для себя, исходя из того, какой вообще врач вам нужен. То есть, вы можете уже прийти не просто на какое-то плановое обследование к терапевту или просто за больничным. Вы можете с чем-то серьезным заболеть, и лечащий врач, допустим, онколог, будет с вами там еще достаточно долгое время сопровождать ваше лечение. И здесь уже гораздо серьезнее нужно будет относиться к тому, кого вы выбираете себе в качестве лечащего врача. И вот исходя из того, кто вы есть и какой врач вам нужен, собственно, так и нужно поступать. Такие вопросы задавать, которые вот будут ответы если вы получаете удовлетворительные на них ответы, удовлетворяющие вас ответы, то почему бы вам с ним не остаться? Все-таки хороший наложенный контакт с врачом будет сказываться позитивно на вашем выздоровлении. Если у вас какое-то недоверие к врачу, то как бы вы, скорее всего, будете пренебрегать его рекомендациям, его назначением, и в какой-то момент просто забьете, там, допустим, если вы ходили к психиатру, просто в какой-то момент забьете на прием лекарственных средств, антидепрессантов, потому что, какой-то это был странный дядька, я как-то сомневаюсь в том, что он мне там сказал, и все, я перестаю пить лекарства. Такое тоже может быть. Поэтому, да, отталкиваться от того, как комфортно вам, вполне неплохой способ. Мне кажется, здесь слишком много переменных и какого-то общего гайдлайна здесь невозможно выдать.
Давайте увенчаем наш разговор короной. Поговорим все-таки об этой штуке, в которой мы сейчас все живем. Расскажи, Аня, свое мнение как специалиста по лекарствам, как специалиста по доказательной медицине. Я не буду спрашивать тебя про то, когда будет вакцина. Мало кто, наверное, может ответить на этот вопрос. Но просто расскажи, что против коронавируса действительно работает, а что нет.
Кстати, я внимательно слежу за новостями, на какие наши фармкомпании пытаются разработать не только вакцину. Вакцина — это, как бы, так сказать, предупредительные меры. И еще просто лекарства от этого вируса. Я наблюдаю за тем, что Биокад сейчас, это достаточно крупная компания российская, фармацевтическая, выходит на доклинические исследования своей разработки какой-то. Еще какие-то компании, то есть пока еще абсолютно неизвестно, когда это появится, и нужно понимать, что да, клиника и доклиника достаточно долго, и там, возможно, это в ближайший год мы что-то получим, но при регистрации лекарственных средств можно эту процедуру ускорить в некоторых случаях. Собственно, в случае эпидемии, в случае каких-то военных обострений. То есть можно с Минздравом эту процедуру ускорить. То есть там, честно говоря, не могу сказать, за счет чего она ускоряется. Может быть, за счет того, что там эксперты гораздо быстрее рассматривают твое досье, которое ты отправил им, оно является приоритетным и так далее, но такая вот, не то что лазейка, но как бы это такой вполне легитимный способ в условиях жесткой ситуации в стране и в мире попасть на рынок со своим лекарством. Вот. Что помогает, что не помогает, честно говоря, я не занимаюсь вирусами, поэтому я ориентируюсь на то, что рекомендует нам Минздрав и Всемирная организация. Про маски, вот. Нужно понимать, что их надо часто менять, тогда они будут эффективными. Если ты надел одну... Насколько я помню, время действия маски минут 20, дальше ее нужно поменять. Да. И для себя, может быть, я прозвучу сейчас дико, я просто поняла, что у меня нет такого количества масок, и мне проще их вообще сейчас не носить, чем надеть одну, делать вид, что я принимаю какие-то меры для избежания контакта с инфекцией, а потом перестать ее носить, потому что она у меня закончилась, и я не могу ее нигде достать и купить, но как бы это было бы странно. Вот. Да, по возможности все-таки стоит избегать людные места. Я не совсем согласна с теми мерами, которые сейчас у нас вводятся по поводу того, как нас стараются, наши перемещения стараются ограничить, потому что, на мой взгляд, это как какие-то странные полумеры. То есть сначала школьников перевели на карантин, они сидят дома, и типа они изолированы, и ок. но в то же время их родители, их родственники ходят, продолжают также ходить на работу, могут встречаться с лицами, которые, возможно, заражены, возможно, нет, и могут быть переносчиками инфекции. И это какая-то странная полумера, потому что они также приходят домой и могут заразить тех, кто сидит дома. Тогда какой смысл этой изоляции? Так что мне пока вообще рано делать какие-то прям выводы, которые однозначно можно про них сказать, что да, этот метод действительно работает, потому что пока что у нас не так много информации прям с точки зрения лечения и прочее, но можно просто понаблюдать с другими странами, какие меры они предпринимают, и сделать вывод, как вот по числу распространения инфекции, как это работает после того, как они запрещали, как они ограничивали передвижение людей и вводили карантин. Мне кажется, что вот такие строгие меры действительно здесь помогают. Но просто нужно смириться с тем, что коронавирус уже здесь, он уже с нами, и так или иначе мы все им переболеем. Кто-то в легкой форме, кто-то в тяжелой. Единственное, что мы можем просто действительно запереться у себя дома, никуда не выходить, и тогда просто будет меньше число заражений. Я бы не особо надеялась на какое-то лекарство, потому что даже от гриппа толком нет лекарства, потому что каждый раз появляются какие-то новые штаммы, и какого-то единого лекарства, которое бы лечил грипп, в принципе, нет. Так же, как собственный ОРВИ. Нет лекарства, которое бы лечило ОРВИ. Так что... И, собственно, нет лекарств, которые бы поднимали твой иммунитет. Поэтому вот такие дела. Но просто какое-то ограниченное время, и как бы нужно понимать, что еще далеко не все люди правильно их носят, потому что у них достаточно жарко, у них тяжело дышать, они начинают снимать их наполовину, то есть они как бы рот закрывают, а нос... Да, и нужно понимать, что вот эта металлическая штука, она должна плотно прилегать к носу, чтобы за маску ничего не попадало, это тоже нужно соблюдать. О какой эффективности масок можно говорить, если в них ходят целыми днями и их не меняют вовремя?
Я могу по себе сказать, что я надеваю маску, когда иду в какие-либо публичные места, но в последние пару недель в публичные места — это только, по сути, магазин за продуктами. Вот. И мне трудно сказать, работает она или нет. Но вот где она действительно полезна, так это то, что она тебе напоминает о том, что вот сейчас лицо руками тебе лучше не трогать. То есть ты поднимаешь руку к лицу, и такой, там маска. И такой, ну ладно, точно, да, не буду. Потому что вообще-то как бы я его трогаю очень активно. А маска мне не дает забыть о своем наличии. И хотя бы за это ей можно сказать спасибо.
Да. Мытье рук. Ну, это как бы... И все и так должны делать были. То есть сейчас для многих людей открытие, что надо мыть руки достаточно часто. Ничего себе.
Да, следующий вирус выкосит всех, кто не чистит зубы, потом не делает генеральную уборку, и тех, кто не звонит бабушке. Окей. Давайте перейдем к рекомендациям. Аня, порекомендуй что-нибудь. Это может быть музыка, фильм, книга, игра, подкаст, что угодно. Ты можешь просто порекомендовать мыть руки. Это тоже ок. Любое, что тебя вдохновляет, что хоть как-то связано с твоей темой.
А вы спокойно относитесь к тому, что на вашем подкасте рекомендуют подкаст?
Нормально.
Угу. Есть один замечательный проект. «Психпоп» называется. Его организовали выпускники и студенты МГУ факультета журналистики. И мне нравится этот подкаст тем, что там не просто рассказывают, что вот есть, например, депрессия, вот такие-то симптомы, и вот сейчас нам авторитетный человек расскажет, что это такое. Такие выпуски там тоже присутствуют, но этот подкаст интересен больше тем, что
на выпуск приходят реальные люди с реальными расстройствами и просто рассказывают свою историю, как им живется с данным диагнозом, с какими сложностями они сталкивались, как они вообще пришли к тому, что им действительно нужна помощь. То есть это такая маленькая история про маленького человека. И я там тоже одно время выступала и рассказывала про психофарму, так что если кому интересно послушать отдельно про то, какие лекарства эффективны, психофармакологии и прочее, то можете найти меня там, психпопе. Вот, и я бы еще посоветовала, мне на Ютубе очень нравится один канал, называется «Еще не Познер». Это такое чисто субъективное guilty pleasure. Я очень устала от этой информационной нагрузки по поводу вируса и прочее, и периодически мне просто приятно послушать какие-то размышления о литературе, о Тарковском. Просто автор канала очень любит спрашивать всех, Тарковский гений или нет. Каждый раз, когда я включаю этот канал, я прям как будто... У меня есть такое ощущение, как будто я пришла в гости к своим друзьям, и мы сидим на кухне и рассуждаем о каких-то книгах и о прочих приятных вещах. Поэтому, если вы вот устали от всей вот этой информационной нагрузки, я думаю, что это поможет немножко сбавить тревогу. И, возможно, вы переключитесь на что-то приятное.
Буквально на днях, она еще не поздно, вышло двухчасовое интервью с Леонидом Федоровым из группы «Аукцион». Я посмотрел его, это так душевно и так высококультурно, что, ну, то есть я очень мало что понял из того, что там было, вот, но мне было очень приятно просто слушать, как он говорит.
Да, это вот, это производит такое впечатление, это не так, как смотреть Дудя, это какое-то другое чувство. Ты как будто вот приходишь к своим друзьям, у меня такое ощущение. У меня лично из любимых выпусков, которые бы я рекомендовала на этом канале, это выпуск с Верой Полосковой. Он как-то очень мне зашел. Их прогулка и чтение стихов. И выпуск с Людмилой Улицкой, где она рассказывает про свое детство в Москве. И не только детство, впрочем, про все, как она, какое у нее было детство, как вообще проходила ее жизнь в Москве, тоже очень душевный выпуск.
Супер. Ты закончила?
Да.
Тогда порекомендую я. То есть я уже упомянул книжку 005, книжка про доказательную медицину, автора Петр Талантов. Очень хорошая книжка. Я уже рекомендовал в нашем подкасте в первом сезоне. Ну, порекомендую еще, потому что актуальность своей она не утратила. А также я хочу порекомендовать три сущности, которые очень хорошо отражают тот мир, в котором мы сейчас живем в карантине. Вот. Это совершенно не снизит вашу тревогу, к сожалению, вот. Но это просто переключит ваше внимание на то, что могло быть и хуже. Вот. А первое — это сериал «Эпидемия», российский сериал, собственно, про эпидемию вируса, и там очень много всего схожего с тем, что происходит сейчас. Соответственно, вместе с сериалом могу порекомендовать и книгу. Яна Вагнер, называется книга «Вон Гозера». Книга, по которой этот сериал был поставлен. Ну, то есть просто это не то чтобы зомби-апокалипсис, это больше похоже на коронавирус. И как люди спасаются от него. Все довольно реалистично и довольно по-русски. И еще я хочу порекомендовать сериал, который тоже добавляет тревоги и говорит про то, что могло быть и хуже. Сериал называется «Годы», по-английски «Years and Years». Сериал про то, что когда ты говоришь, что «а мне-то какое дело, со мной это не произойдет», вот нифига подобного, произойдет, на тебе это отразится. И сериал говорит про несколько лет из жизни одной конкретной британской семьи, довольно большой британской семьи, которые постоянно созваниваются, обсуждают новости, а новости там, такие, что, там, допустим, Россия аннексировала Украину, или Трамп избрался на второй срок, и вот что меняется в мире от этого, и как конкретно вот эти, казалось бы, небольшие и далекие изменения могут отражаться на жизнях конкретных людей. Вот. Короткий сериал, там всего 6 серий. В общем, если хотите перестать спокойно спать, то очень рекомендую.
Я так понимаю, что ты хочешь, чтобы в 2020 году богатыми стали не только производители масок и антисептиков, но еще и психотерапевты, судя по твоим рекомендациям.
Я не буду против.
Ну, я, в принципе, тоже.
Да, моя рекомендация будет немного полайтовее. Я посоветую пару игр. На данную тематику, как ни странно, есть отличная игра, которая называется Big Pharma, которая построена по принципу игры Atom Chief, и в целом ты руководишь фабрикой по производству лекарств, и все, что с этим связано. Эта игра больше в менюшке, но тем, кому нравится такой жанр, ну, она достаточно крутая в плане построения производственных цепочек и вот этому всему менеджменту, маркетингу, исследованиям именно лекарственных средств. Вот, я в нее очень глубоко не погружался, но часиков 5-10 наиграл, и это такая достаточно медитативная штука. А вторая штука называется BioInk Redemption. Она сделана по принципу PlugInk, и, соответственно, суть ее заключается в том, что ты находишься как бы внутри человека, и ты выбираешь сторону, на которой ты будешь. Ты будешь либо на стороне бактерий, инфекций, вирусов, пытаясь разрушить этот организм, либо ты будешь на стороне противовирусных препаратов. И, в общем, да, идет сражение за человеческое тело, и там очень наглядно и порой занимательно можно смотреть, как и что наш, как влияние одного органа там влияет на всего человека в целом. Вот, я не знаю, насколько ребята, ну, с научной достоверностью это делали, но выглядит, по крайней мере, очень весело.
Окей, мне кажется, мы прекрасно поговорили. Спасибо.
И вам спасибо.
Давайте будем мыть руки, читать правильные книжки, играть и не паниковать.
Эх, Вася, Вася!